Сегодня у нас 12 декабря 2016 года. Мы с вами продолжаем тему «Значение любви». На прошлом занятии мы с вами закончили на том понятии, что тот, кто любит свою жену так, как должно любить, еще раз, как должно любить, тот, хотя бы и был крайне сластолюбив, то есть такой человек, который на других женщин посматривает, понятно, что у него возникает и желание поближе познакомиться с чужой женщиной, ну, сластолюбив. Так вот, из любви к жене не станет смотреть на другую. Крепка, говорит Писание, как смерть – любовь. То есть любовь настолько крепкая, вот как смерть нас связывает, да, вот точно так же. Следовательно, распутство происходит ни от чего иного, как от недостатка любви. Итак, если есть распутство, значит, там недостаток любви. Обратим внимание, что большинство людей женятся по страсти. Увидел, влюбился, как бы считает, на самом деле там страсть руководит, любви там нету. Значит, женился, страсть через 30 дней прошла, и все, чужие люди, и никакой любви нету. И приходит и говорит: батюшка, я буду разводиться, я его не люблю, он и то, и это. Значит, дальше. По расчету есть браки. Ну, браком это трудно назвать, да, по расчету. И они плохо, как правило, заканчиваются. И есть браки у нас по любви, есть настоящая любовь. Так вот, те, кто приходит, говорит: у меня батюшка нет любви, она уже обвенчалась и прочее. Таким мы объясняем, запоминайте, потому что женщины чаще всего открываются и жалуются женщинам. Не у многих хватает ума прийти священнику об этом объявить, да? А так варится в этом собственном соусе. Так вот, что мы должны объяснить? Первое, что искренне любить, искренне молиться, искренне каяться – это дар от Бога. И мы вот эти чувства из себя выжить не можем, вот как из тюбика выжимать. Не можем мы. Значит, раз нет любви к человеку конкретному, значит, объясняем, что и к другому у тебя любви не будет, потому что у тебя ее внутри, в сердце нет любви, нету. Если ты с этим разойдешься, найдешь другого, опять по страсти, и все повторится. Мало того, святые учат, что если нам дали крест, а мы его не пожелали нести, то следующий крест будет тяжелее. А что делать? Тогда объясняем, что раз ее нету, а дар от Бога, значит, молить Бога, чтобы Он дал тебе эту любовь к этому человеку, с которым ты сочеталась. И приобретать эту любовь не только просить, а действом приобретать. Да? Значит, с чего начинаем? С жертвенности. Жертвовать собой, своим мнением, своими трудами, своими силами, жертвовать для этого человека, и проявится любовь, да? Вот в этой жертвенности, ведь нет большей любви, чем отдать жизнь за други своя. Начинать отдавать жизнь за этого человека, и тогда Господь вложит в сердце любовь. И таких случаев и в житии святых очень много, когда, скажем, священник благословлял выйти замуж не по любви, вот она любила того, а вот тут вот за этого рыжего, да? Да, и случалось потом так, что у него была такая любовь к этому рыжему, то есть Господь нам вкладывает это в сердце, так вот таким образом разъяснить людям и, первое, попытаться сохранить их семью и сделать Богу угодное дело. Теперь так, женитьба по расчету, понятно, что это гиблое дело. Но еще помним, что были монастыри, в которых монахи жили каждый сам по себе, значит, один питался тем, что плел корзины, другой писал иконы, третий строгал, четвертый огородами занимался и прочее, и сходились только на молитву в выходные и праздничные дни, а так каждый сам себе питался. Вот. А Антоний, когда ходил по России, он не нашел такого монастыря, в котором можно было бы жить действительно по-монашески, и он сам образовал общежительный монастырь. Это когда у всех все общее. Общая еда, общие труды, неважно, кто что делает. Вот если каждый в одиночку кормится, один, скажем, привезет корзины, а второй пишет иконы. Но никогда в жизни за корзину не заплатят столько, сколько за икону. Они гораздо дороже. Получается, один зажиточно живет монах, а второй страдает, да? И дела нет до того, что он проголодь живет. То есть это неправильно. А когда общие труды и общая трапеза, общие расходы, тут тогда весь коллектив становится одним организмом. Вот точно так же в семье. Есть семьи, в которых муж, у него свои деньги, а у жены свои. А вот общежительный монастырь намного стоит духовно выше, чем вот такие частные. И дальше получается следующая картина. Как правило, я говорю из практики, приходит и говорит, муж потратил все свои деньги, на питание не дал, а я должна его кормить на свои деньги. Ну, во-первых, а если бы его паралич разбил? Кормила бы на свои деньги? Или сказала, нет, у меня свои деньги, у тебя свои. С другой стороны, он говорит, надо было резину на колеса купить для машины. Ведь я же ее тоже вожу на этой машине. Я ее купил и потратил, все, денег нету. Вот. То есть он тоже оправдывается. И будет постоянно у них на этой почве, если не вслух, то про себя распря. Каждый будет смотреть в чужой карман, сохранять свой и так далее. Это худо, а не семья. Никогда там не будет духовной высоты. Никогда не будет. Да? Потому что деньги – это такая вещь, которая вызывает и зависть, и жадность, и прочее все, что оттуда вытекает. Значит, правильно, конечно, чтобы общая была копилка, туда вложили кто сколько может, то сколько зарабатывает. А если не зарабатывает, вообще ничего не ложит. А вещи покупать обязательно по согласию. Даже если человек не работает, скажем, супруга не работает, а муж зарабатывает, то обязательно должен считаться с ней и приобретать и ей, и себе, и для семьи вообще после совещания. И не самочинно, и не самовластно. Вот тогда любовь уже возникает. Уже труднее врагу рода человеческого поставить клин, который будет расколачивать, разбивать семью пополам. Да? И уже нету одной из причин для того, чтобы разрушить семью. Вот таким образом. То есть, короче, мы с вами должны своих детей, внуков учить, как правильно строить семью. Потому что учат химию, физику, литературу, что угодно, но как построить семью, не учат в школе. И начинает потом каждый строить, опираясь на свой помраченный грехом разум, и еще на том, как папа с мамой относятся друг к другу. Вот точно так же они начинают дети копировать и родителей, и бабушку с дедушкой, и все на свете. Понятно, мы с вами не праведники. Значит, надо воспитывать так, чтобы любовь была в семье. Тогда и наши потомки будут любвеобильными, да? Значит, вот что касается мужеского пола, самое видится худое, что мужский пол страдает от невнимания к своим женам. Да? Пока не женился, и цветочек он ей на свидание, и руку подаст, и пальто подаст. Как женился, все, ни руки, ни пальто, и сумку сама две несет, а он идет рядышком. Да? То есть неблагодарный, мало того, пришел домой, сел, она тоже работала. Она тут ему и у плиты стояла, и подала, и убрала. А он съел, переживал. Ни спасибо, ни пожалуйста, ничего на свете. Да? Так это должно вроде быть. Да? Она его должна тут как императора обслуживать. Да? А он там барон фон Клоц. Да? Мало того, съел, ну похвали ты. Ну, она же старалась. Да? Значит, даже если пересолила, скажи, ну вот в следующий раз чуть поменьше сыпь соли. Да? Я тут в солонке, если мало, будет подсолю. Да? Вкусно, все. Я пересолил. Да нет, не все нормально. Понятно, потому что действительно нормально. Остался человек. Ну, похвали ты. Идешь мимо, не проходи, подойди, ну, поцелуй, скажи, вот у меня такая красивая, да? И это не будет ложью. Потому что почему женился? Увидел ее красивой. Так она как была красивая, так и осталась. В любом возрасте абсолютно. Вот и морщинки очень украшают. Они человека делают более солидным, благородным, да, более уважаемым, потому что уже почет и уважение возрастное. То есть, ну, скажи ей, что она хорошенькая, ну, пришла, помоги, подай и прочее. То есть, вот мужчины страдают от невнимания к своим женам. И таким образом враг охлаждает любовь. Поэтому мы деток, внуков должны учить, это все прямо вот с пеленок учить, что надо быть внимательным. К дедушке, к бабушке, к папе, к маме, а потом будешь внимательный и к жене. И женщин то же самое, Ну, нету денег на цветы. Ну, шел там, увидел, ромашка где-то растет, беспризорная. Ну, не в чужом, конечно, огороде, да, и не на клумбе. Сорвал, принес эту ромашечку, да, или еще один василек там, вот, где какой, да. И уже приятно. Это нам, мужчинам, что есть цветы, что их нету. А женский пол, он там, он, им цветочки, бантики, рюшечки, валаны и там прочее, да. Вот, им это как раз по душе. Поэтому еще раз, я просто так перечисляю навскидку те случаи, где мы должны быть внимательными для чего? Чтобы демонстрировать эту любовь, чтобы она у нас там загоралась, чтобы Господь ее по нашим делам вложил в наше сердце любовь. Да? Еще раз, мало самим знать. Обязательно надо это объяснять и воспитывать в тех, кого нам Господь дал в воспитание. Итак, рассказывает Василий Лазарев, ныне программист. «Родился я и вырос при другой эпохе. А после армии для меня это было в 1989 году возникла совершенно другая проблема». Ну, мы помним, конец 80-х, начало 90-х. Слава Богу, те, кто помоложе, не проходили через безобразие, которое мы с вами столкнулись. Так вот, Советский Союз рассыпался. Приходилось как-то добывать себе пропитание. Молодая семья, ребенок родился. После армии поработал немножко на заводе, а потом попал в охранное агентство ЧОП, то есть частное охранное предприятие. Сейчас это, конечно, немножко другая структура, но тогда это были охранники, а ночью бандиты, которые выколачивали в долги. Много плохого я совершил. Много ужасных поступков. То есть попал туда, в эту компанию, все. Крови нет на моих руках, но всего остального хватает. Мне до сих пор стыдно, хотя я каялся. Много народу погибло рядом, некоторых посадили. Но так как у меня в тот момент родилась дочь, я решил все-таки уйти с этой дорожки. Вот видим, ума хватило. Потихонечку мне удалось без особых потерь уйти в сторону. Я просто переехал на другое место, обрубил все связи полностью. Вот человеку, который страдает какой-то страстью, обязательно рекомендация уничтожить все телефоны, с кем занимался этой страстью, неважно, винопитие там, прочее, да, и не встречаться ни под каким предлогом. Но вот если бы он место жительства не сменил, к нему домой бы пришли. Там так просто братья своих не оставляют. Ну вот еще раз, кто страстью страдает, место жительства не обязательно менять, и не надо, может быть, да. Но больше не встречаться, ни в гости не приглашать, ни саму не ходить. Если навязываться, нету времени. На улице увидел, проходи мимо. Если стой, прости, у меня нет времени. Действительно, нет времени на этого человека. Это обязательное условие. Если этого нет, снова вернешься на ту же блевотину, как собака. Итак, пытался как-то строить свою жизнь, но денег не было. Я подрабатывал где угодно. Торговал, таксовал на своей машине. Познакомился с товарищами на рынке. Тогда это называлось лохотрон. Комментирую вот это выражение «лохотрон». Что это значит? Лохотрон – это когда различными обманными способами выманивают деньги у тех граждан, которые желают легко, без труда приумножить свои деньги. К примеру, выигрывать. Вот кто помнит, в общественных местах были наперсточники такие, да? Значит, они наперсточками шарик катали, потом поднимают, то человек пытается угадать, где, а там нету этого шарика, да, и вот таких стояло много, одним подходили свои же, и как бы выигрывали. Выигрывали деньги большие у всех на глазах, но этот дундон выиграл, я тоже выиграю, и проигрывали, да, и карту там вытаскивали счастливую, там чего только не было. Вот это вот такой обман, на который человек сам добровольно шел, то есть там насилия не было. Так вот, и вот этим лохотронством он занимался, да, поработал 3 года на рынках Москвы и Подмосковья. Там пристрастился к наркотикам. Я тогда поругался со своей женой, жил один в коммуналке, там у меня собралась большая компания наркоманов. Я смотрел на их довольные физиономии, когда они кололись и говорили: «Тебе это не надо». И вот захотелось попробовать. Еще раз, алкоголиками, наркоманами и табакокурильщиками становится именно так. Когда предлагают вот на выпей или на закури, как правило, человек отказывается. Но когда у него на глазах это делают, он говорит, ой, как хорошо, ой, какое удовольствие. И человеку хочется испытать действительно, что же за удовольствие за такое, да? И он идет на это и начинает и курить, и выпивать, и наркотики в том числе. Вот это надо объяснять нашим детям, внукам, чтобы они на этом не ловились. Смотри, во-первых, не ходи в такие компании, где это делают. А если и попал, учти, они у тебя на глазах демонстрируют, что это хорошо. На самом деле это худо, потом мучиться будешь, страдать всю жизнь, не ловись на этом. Да? Практика показывает, больше всего пострадали именно таким образом. И вот захотелось попробовать. Сначала было страшно. Понюхал, особо эффекта не дало. Потом укололся раз, два, три и все. Достаточно, я думаю, двух раз. Героин очень цепкий демон. Видите, как говорим? Правильно, это демон наркомании. Он берет человека в свои объятия и уже не выпускает его. Сколько народу не лечилось, пытались как-то уйти, слезть с этой темы, удавалось единицам. Знаю только одну девочку, которой удалось это, но и то ценой больших усилий, и по женской части у нее фиаско, то есть не родит уже. Но остальные умирали. Причем люди испытывали клиническую смерть от передозировки и потом шли за новой дозой. То есть не вразумляло. Вот был уже на том свете и снова идет. Настолько цепко. Помню случай с моим товарищем. Мы сидели на кухне. Я, он и его девушка. Укололись. Он упал. Стало ему плохо. Вызвали скорую. Те быстро приехали. Выволокли его на лестничную площадку, там вскрыли грудную клетку и делали прямой массаж сердца. Это зрелище не для слабонервных, скажу я вам. Откачали, и все равно это ничего ему не дало. Буквально через 2 месяца он ушел от нас из-за передозировки. Не вразумело, почему? Тяга настолько сильная. И потом, уже когда человек наркоман, он уже не получает удовольствия от того, что колется. Он просто приходит в более-менее нормальное состояние, потому что когда он не употребляет наркотик, у него происходит то, что называют ломкой. Его начинает бес ломать. Ему до того плохо, что видит, что единственный выход – это уколоться или там понюхать кокаин, там, или еще что-то они там употребляют. Вот. Страшные вещи. Я сидел где-то год. Это сравнительно мало. Людей по-разному это добивает. Некоторые 10-15 лет живут на героине, не знаю, почему так долго. Но обычно наркоман живет 5-6 лет максимум. Еще раз, детям надо объяснять. Смотри, 5-6 лет и до свидания. Тогда бытовало такое мнение. Можно пить водку, и через алкоголь удастся слезть с героина. То есть одно удовольствие заменить другим. То есть героин алкоголем. Но, как оказалось, это не так на самом деле. Были майские праздники, и вот я с той целью пил и пил, чтобы с героина слезть. Но не помогло. Я не выдержал. И 11 мая мы с друзьями укололись в подъезде. Дело было вечером, после 22 часов. А водка и героин – это смерть сразу. Я не знаю, что там на что влияет, но это сразу практически. И еще был под парами алкоголя. Помню темноту, как бы вспыхивает сознание, глаза закатываются, и колокольчики звенят в ушах. Это самый момент смерти. Никакой боли не чувствовал. У меня мягко, спокойно глаза закрылись, и я упал вниз. Скатился к мусоропроводу. Там и остался. Помню только, как буквально через мгновение видел, как будто из-под воды и в замедленном движении, как девушка, одна из нас, бежит, стучит по квартирам, чтобы открыли, позвонить в скорую. Мобильных телефонов тогда еще не было. Товарищ мой, который был рядом, Сергей, пытается делать мне искусственное дыхание. Но, наверное, не очень-то и умел. Дальше помню, что я уже лежу перед подъездом. Подъехала скорая, лежит тело, вижу свое тело со стороны. Что-то они там делают. А мне уже как-то это стало без разницы. Совершенно неинтересно. Начало тянуть как-то вправо и вверх. Все ускорялось. Кстати, вот когда начинаешь лететь на том свете, хочешь ты, не хочешь, летишь. То есть непреодолимая сила влечет туда, куда Господь скажет, куда Он пожелает. Все ускорялось. И неприятный звук, такой гул, завертело и понесло вверх по большой такой трубе. Мысль моя при этом не прекращалась ни на секунду. Меня стало все быстрее и быстрее тянуть. Потом такие полупрозрачные стены, туннель, полет все ускоряющийся. Вдруг какие-то картины можно сравнить со звездными снимками телескопа. И впереди яркий свет, ярчайший. Это сродни аттракционам в аквапарке, когда ты по спирали вниз летишь, спускаешься и падаешь в бассейн с теплой водой. И такой аккорд какой-то неземной музыки, что ли. Вот тогда я посмотрел на себя. И только тогда пришло осознание того, что я умер. Никакого сожаления при этом не было. Я чувствовал радость, покой, наслаждение. Я мог посмотреть, где я. Видел, как лежит мое тело в машине скорой помощи. Но мне до него как-то совершенно безразлично. Без презрения какого-то ни было, ненависти, просто. После этого меня потянуло вверх. Знаете, как будто теплой ладонью вверх стало приподнимать. Я ощущал прямо волны счастья и абсолютнейшее спокойствие, абсолютной защиты. Все вокруг пропитано любовью такой силы, что и непонятно, с чем сравнить. Меня тянуло как бы сквозь какие-то облака, как самолет взлетает все выше и выше, и передо мной возникла фигура в ослепительном сиянии. Кстати, вот когда летишь туда вверх, ни малейшего страха, что там внизу, и что можешь упасть куда-то. Видите, нету ни малейшего ни сожаления о том, что оставил здесь, и нет страха, что упадешь. Летишь, летишь, свист в ушах, гул, перегрузки чувствуешь все. То есть вот как перегрузки, когда на самолете или на быстрой машине едем, да? Вот это все чувствуешь, когда летишь. И передо мной возникла фигура в ослепительном сиянии. Она была в длинном одеянии в хитоне. Знаете, я ведь до того времени ни разу Библию не открывал, и никогда никаких мыслей о Боге, о Христе у меня не было. И вот тогда я сразу всеми фибрами души понял, что это Он. А Он, как Отец родной, Он встретил меня, блудного сына, с любовью, какой не увидишь на земле. Со мной так никогда никто не разговаривал. Он не укорял, не убеждал, не ругал. Он просто показывал мою жизнь. Мы общались мыслями, и каждое его слово воспринималось как закон. Вот там слова Господа не ушами слышишь, а вообще каждой своей клеточкой, всей душой, да? И, понятно, на уровне мысли. А без всяких сомнений он говорил тихо и ласково. А я все больше убеждался в том, что был чудовищно неправ не только к себе, но и к родным, да и вообще ко всем. Я плакал, рыдал, сердце мое разрывалось, очищалось, постепенно мне становилось легче. Знаете, мне такое сравнение запало в голову. Когда горшочник делает какой-то горшок, и вот глиняная заготовка у него упала, и он ее начал руками выправлять, точно как горшочник он выправлял мою душу. Она была грязная такая. Так вот, он прокрутил мою жизнь, как картину, перед моими глазами. Я уже привык к тому, что мне многие не верят и иногда крутят пальцем у виска. Это он имеет в виду, когда он рассказывает другим, что он там видел, где был, да, то понятно, не верит. Кстати, когда приходят люди вот с такими событиями рассказывать, они начинают всегда: вот, батюшка, вы мне не поверите. Я говорю: почему я в не поверю? Ну, понятно, уже всем рассказывал, ему не верят, да? Ну, значит, я очередной из тех, кто не верит. Так вот, он мог остановить в любом месте жизнь. Это как кинокартина какая-то. Но что самое интересное, я мог в любом месте зайти посмотреть на себя, почувствовать ситуацию с точки зрения каждого из окружающих меня людей. Как можно ранить словом? Это как, например, пулевое ранение и ножевое, которые у меня были, ни в кое сравнение не идут с тем, как может ранить человека просто одним брошенным словом. Вот он на себе испытывал и пулевые ранения, и ножевые еще при жизни, но ни в какое сравнение не идет удар нашим словом. Да? Такие раны друг друга наносим запросто и не видим. Почему чаще всего мы не видим и даже не каемся в этом? Потому что есть грех самооправдания. Бес тут же нам через помыслы выступает адвокатом. Он говорит: ну он же первый полез, и вообще это справедливо, все правильно сказал, чтобы в следующий раз он не делал и прочее. То есть вот тут он адвокатом, на том свете он будет прокурором, покажет, что этого делать было ни в коем нельзя. Поэтому вот я еще раз на этом останавливаюсь, чтобы мы с вами запомнили на всю оставшуюся жизнь, не дай Бог, кого ранить словом. А если уж непроизвольно такое произошло, то значит вымаливать прощение и у Бога, и у человека. И как запомнится, это на оставшуюся жизнь. Каким последствиям это приведет? Как надо быть осторожным в своих поступках? То есть не только словами, но и поступками мы раним человека и остается на всю жизнь. Помним, есть такой грех злопамятства. Человек ходит и помнит зло, которое ему нанесли, да, и сам превращается в человека-убийцу, потому что ненавидит того, кто ему нанес это духовное увечье. И, понятно, ненавидящий брата своего есть человек-убийца. Все. Многие люди думают, что есть лишь эта жизнь, а потом все, какое-то темное, беспросветное ничто, и ничего нет. Нет, друзья мои, всем придется отвечать за сделанное, абсолютно всем. Ну так вот, мы с ним эти картины разбирали. Потом он меня взял за руку, мы пошли. Я помню, что под ногами была туманная субстанция какая-то. Она постоянно переливалась. Ярчайший свет. То есть тени там вообще нет. Хотя здесь это трудно себе представить. Помним, почему там тени нет? Потому что там все освещает слава Божия. Не какое-то светило, слава Божия. А она действует во всех направлениях, со всех сторон и прочее. Я чувствовал себя полупрозрачным. Как в кино «Человек-невидимка», где у него просто границы обозначены. И он взял меня за руку и просветил меня вот этим ярчайшим светом. Потом опять оказались в том месте, где мы в первый раз встретились. И я не помню, о чем он спросил, но главное, что я осознал, мне нужно вернуться назад в земную жизнь. Промелькнули перед глазами жена, ребенок. К слову, к тому времени мы поругались и уже где-то почти год не жили вместе. В общем, я понял, что мне нужно вернуться. Я обещал ему взяться за ум и справиться. Глубочайшая печаль возникла во мне, и в то же время мне дали понять, что мы еще встретимся. Этой надеждой, наверное, и живу до сих пор. Честно говоря, мне хочется туда в любую минуту. Хотя, конечно, настолько прекрасно было там то, что я испытывал, настолько плохо может быть тем, кто окажется в аду. Я не был в раю, но, наверное, в каком-то преддверии рая. Не знаю, как сказать. Это чувство, наверное, сильнее всех наркотиков, вместе взятых на земле и умноженных на бесконечность. Взрыв всесознания буквально сбил меня с ног, возможно. Истина только краем прошлась по мне, но я ощутил тот бесконечный творческий потенциал, который заложен в нас. Знать все – это не пересказать никак. Просто поверьте на слово, это великолепно, скучать мы там уж точно не будем. Насколько там было прекрасно, тепло, уютно, именно с ним. Я почувствовал, что именно он, отец и есть, настоящий отец, не то что земные отцы. С биологическим отцом мне очень повезло, и с отчимом тоже. Короче говоря, получилось, что я уже как бы в обратном порядке возвращался. В мае-то поздно солнце заходит. Я помню, что еще был закат. Я опускаюсь сквозь листву деревьев, сквозь крышу машины и в тело. Мое сознание рывком выходит назад. Я делаю глубокий вдох, ребра болят очень сильно, и хватаю за руку фельдшера. У него в ладони часы, ключи и деньги. Все из моих карманов. Карманы вывернуты. Я ничего не хочу сказать плохого про работников скорой помощи. Я сам сын врачей. У меня есть сестра, работала на скорой помощи. Я был трупом. Как выяснилось, 14 минут уже. Они же, естественно, не предпринимали никаких реанимационных действий, просто везли меня в морг. В общем, я схватил его за руку. Эти глаза надо было видеть. Такого ужаса я не видел еще ни разу. Ну, представьте, да? Если он просто его за руку схватил, мертвец, это одно. А когда он выгреб карманы, да, и вдруг на тебя за руку хватает мертвец, понятно, что там могло произойти, да? Не дай бог, ну, на всю жизнь, очевидно, научился, да? Больше уже не касаться чужого. Кстати, это называется мародерство, когда спокойненько что-то снимают без его согласия и присваивают. Да там денег-то было. Помню, я отсчитал ему половину, это как раз была бутылка пива. Он еще поделился. А на вторую половину купил себе бутылку пива. Прямо рядом там сел и сижу себе думаю. На следующий день я проснулся от звонка в дверь. А я еще не понимал практически, что со мной произошло. Осознание приходило постепенно, на протяжении нескольких недель. Так вот, я открываю дверь, жена стоит. Да, чудо. А мы с ней год не виделись. В общем, мы поговорили где-то с час. Я бросил все, что было в комнате, закрыл ее, и мы уехали к ней. Больше я туда не возвращался. Обрубил все концы сразу. Но героиновая зависимость никуда не делась. Буквально к концу дня мне стало совсем плохо. И последующие где-то месяца 2,5 у меня была такая диета. Бутылка водки, димедрол, тазепам, феназепам, чтобы просто выключиться полностью на время ломки. То есть пытался уйти от этих страданий, потому что невыносимо. Моя жена просто святой человек. На самом деле, любовь к ближнему определяет нашу святость, потому что это и есть любовь к Богу. Если есть эта любовь, ну как ты станешь грешить против ближнего и против Бога? Конечно, то это самоотвержение. Самоотверженность, она демонстрирует вот эту любовь. Она выходила меня. Так, слушаем, как она выходила. Она шла на работу, покупала мне водку, а я валялся дома. Вот думается, что любая женщина может понять, каким самопожертвованием, терпением и любовью надо было обладать, чтобы идти самой на работу, а затем нести алкоголь мужу, который, как он выразился, валялся дома. Ведь она несла алкоголь не для того, чтобы он услаждался винопитием, а несла как единственное лекарство, которое может облегчить его страдания, и надеялась, что таким образом он освободится от наркомании. Вот жертвовала всем. Представляете, вот приходишь домой, а там лежит, валяется этот муж, да, весь там опухший от алкоголя, от него разит, и он, понятно, смотрит на тебя тупым взглядом, и ему эту водку, а завтра снова на работу, снова водку. Это как надо любить человека, как надо жертвовать. В начале приема тяжких наркотиков ты не задумываешься, что с тобой будет дальше. Тебе хорошо, и пусть весь мир подождет. Вот только сейчас и все, а там трава не расти, да? Это что у алкоголика, что у наркомана – у любого человека, блудом, который занимается. Но главное, вот сейчас получите все, а последствия уже там такие будут. А когда ты хочешь с этим покончить, обнаруживаешь, что демон не отпускает тебя. У тебя уже нет вен. Те, что были, ты давно сжег. Ты весь гниешь. Тебя трясет и ломает в буквальном смысле слова. Как ужасно, да? Ломка – это страшнейшая боль. Не как при порезе или ушибе. Это скорее сродни ревматическим болям, когда выворачивают суставы. Но опять же, многократно умноженная боль. И это внутри тебя. Ты не завяжешь, не приложишь ничего. То есть, если можем компрессы там, еще что-то, да, применить, то там все. Тебя начинает выкручивать. Ты не можешь стоять, ты не можешь лежать. Ты вообще не можешь найти покой. Плюс всякие кошмары сопровождают все это. Это не менее ужасно. Кто видел кошмарные сны, знает, что это такое. А когда наяву это начинается, и до бесконечности, и с открытыми, и с закрытыми глазами, это настолько ужасно. Вот твердо. Ужаснейшее состояние. А прекратить его очень просто. Надо всего лишь поднять трубку, позвонить, и через полчаса ты уже будешь уколот, и все нормально. Все кончилось, да? Но я дал слово бросить это. По собственному желанию преодолеть ломку чрезвычайно сложно. Здесь очень важна поддержка близких и, конечно, желание больного. Но самое главное, чтобы в этом деле тебе помог Бог. Да? Вот был способ у него без водки покончить с этим. Что нужно было? Да нужно было священника пригласить, он бы исповедовал, причастил, отсоборовал. И сразу демонов кучу отошли, если решимость у человека есть покончить, да? Вот сколько в практике было случаев, когда человек последний наркоман, сейчас вы его не узнаете. Когда последний алкоголик запойный, сейчас вы не узнаете. Бомжи приходили прямо вот с мусорника. И никогда в жизни не скажешь, что они когда-то были бомжами. То есть вот Господь отгоняет бесов. А разве водкой беса отгонишь? Нет. Он и ломал, он только просто притуплял все это дело. Но они не знали, что можно каким-то образом другим освободиться. Итак, это я сейчас понимаю, что Господь и жену сподобил, чтобы она ухаживала за мной и дал мне силы. Один бы я не выдержал этого. Это было страшное лето. Но я оклемался, потом бросил пить. Я не скажу, что сам бросил. После водки, после всего лечения, я резко пожелтел. Приехала скорая и говорят, да у вас гепатит С. Если будете дальше пить, цирроз и привет. Стал я пить пиво вместо водки. Понятно, да? Не одним так. Ну, все-таки ж пиво, да? Не водка же, да? Кстати, святитель Игнатий Брянчанинов предупреждает, что вот эти вот напитки, брага, пиво, они влияют на человека хуже, чем прочий алкоголь. Он говорит, эти пары поднимаются в мозг и отравляют головной мозг всем на свете. Итак, стал я пить пиво вместо водки. Стало еще хуже. В общем, дело близилось к концу. Уже нет наркотиков, так и от алкоголя. И вот я не пью уже 17 лет и не тянет. Я смотрю на тех, кто выпивает, и мне становится смешно. Это цирк просто. Люди не понимают, что они творят. То есть под страхом вот этого цирроза Господь освободил его. Но без Бога он бы твердо не мог бы остановиться в этой своей страсти. Да? Я перестал пить, и, естественно, во всех этих пьяных компаниях мне просто скучно. А правильно, не ходить. Не ходить туда. Да? Это ну, искушать Бога, освободиться 2×2. Сейчас я понимаю, что это все связано с Богом. Он ставит на путь истинный. Я пошел работать. Естественно, изменять жене перестал после того момента сразу. Курить перестал. Ругаться матом перестал. Это постепенно, шаг за шагом. Во всех моих начинаниях я просил помощи у Бога. Вот так просто про себя просил. И он всегда помогал. К слову, через месяц после того, как я пожелтел, Я пошел снова, кровь сдал на анализы. Диагноз не подтвердился. Я сдавал еще потом несколько раз. Гепатита нет, он просто исчез. То есть Господь освободил. Но я говорю, в моей практике был один из таких вопиющих случаев, когда приехал переводить из лютеран в православие человека, исповедовать, причтить, отсоборовать. И меня встретил в коридоре заведующий и сказал: «Хорошо, что вы приехали. Ему осталось жить 3 дня, он до конца недели не доживет». То есть все крайне, у него все ногти желтые было, все глаза там, ну все желто было. Вот. Исповедовал, причастил, отсоборовал. Его через 2 недели выписали, а он приехал на хутор, встал, баньку там еще построил и прочее. Он еще год прожил. Помирал, снова приехал, исповедовал, причастил, он еще год прожил. То есть Господь ему дал еще время принести плод покаяния, не просто покаяться. Да? То есть вот одна часть, раз, и нет болезни. Церковь – это уже доведение до совершенства. Избавление от тех зависимостей, которые я выше перечислил, это, я считаю, была только грубая настройка. Теперь мне предстоит тонкая настройка. Тонкая настройка будет продолжаться до последнего вздоха. Все правильно понял. Да? Она намного важнее и труднее первого этапа. Ведь бросить курить куда легче, чем бросить завидовать кому-то. От себя я могу добавить осуждать. Да? А то мы видим себя выше вот этих алкоголиков, наркоманов. Да? Они в зависимости вот в этой, а мы в зависимости от осуждения и прочих страстей. Да? И попробуй ты избавься. Вот он избавился от алкоголя. А мы от осуждения? Нет. Каждый раз, но если слышишь, осуждал, осуждал и все прочее. Завидовать, видите, как он? Или бросить пить легче, чем перестать ненавидеть кого-то или простить кому-то. Прокомментируем. На самом деле люди, видя человека больного алкоголем, справедливо считают его больным. Иногда неизлечимым человеком. Нет. Понятно? Вот чтобы не было такой мысли, что кто-то неизлечим. Все в руце Божьей. Притом себя считают абсолютно здоровыми, не видя, что сами больны еще более тяжкими болезнями. То же самое. Вот курящий мог бросить, и все. А мы попробуем, чтобы не раздражаться. Вот на часть взял, и все, больше не раздражаюсь. Вот с сегодняшнего дня все. Нет, обычно с понедельника, да, вот с понедельника начну, уже больше раздражаться не буду. Итак, духовная слепота не дает видеть, что мы больны еще больше тяжкими болезнями. Если бы видели, то боролись бы со страстями, как он, с наркоманией, не на жизнь, а на смерть. Но мы не боремся так, как он боролся. Мы боремся ни шатко, ни валко. Ну, подумаешь, не получилось, не так страшно. На исповеди некоторых видишь, что человек наверняка совершает определенный грех, и в нем не кается, спрашиваешь, творишь ли такой-то грех. И человек так спокойно говорит, да, ну, иногда. Полное спокойствие. Ну, иногда. Значит, спрашиваешь, а иногда человека убить можно? Не, ну что вы такое говорите, я никого не убиваю. Да? Ну, как же, вот если ненавидишь, да, ты уже человек-убийца. Иногда. Можно ли иногда творить грех? Нет, конечно. А что ж ты самооправдание? Бог такое покаяние не принимает. А грех, который я вам назвал, не менее тяжкий, чем человек-убийство. За него по церковным правилам положено отлучать от церкви, а вы говорите, ну, иногда. Понятно, да, вот. Что можно сказать о человеке? Итак, Василий продолжает. «И там, в моем посмертном опыте, Бог есть любовь, абсолютная любовь. Именно там я понял это. Я был защищен, любим, понимаем, как сын, который нашел отца. Я был с Богом защищен». Итак, если любовь есть виновница всякой добродетели, то будем насаждать ее со всем тщанием в душах своих, чтобы она принесла нам многие блага и чтобы нам постоянно собирать обильные плоды ее, всегда цветущие и никогда не увядающие. Итак, любовь есть виновница всех добродетелей. Есть любовь – есть добродетели. Нет любви – нет добродетели, как бы мы с вами ни пыжились. Тогда достигнем и вечных благ, которых досподобимся всем, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с Которым Отцу, со Святым Духом, слава, держава и честь, и ныне и присно, и во веки веков». Теперь так, спрашивается, почему Ева создана из ребра Адама? Кто знает твердый ответ, поднимите руку. Не догадываюсь, твердо. Да, почему из ребра? Ясно. Тогда слушаем внимательно и рассказываем другим. Ева создана из ребра Адама для того, чтобы весь род человеческий по своему происхождению был одним телом. Весь род человеческий был одним телом. И чтобы благодаря этому люди естественно склонны были любить и беречь друг друга. Для любви создал. Понятно? Ведь тело мы свое мы любим, да? Мы его греем, питаем и прочее. Мы должны, муж должен о жене так заботиться, греть, питать там и прочее. Да? Они заботятся. Вот жена заботится. А муж, ну, хотя бы слово ласковое сказать, да? Ну, хоть через раз. Нет, язык не поворачивается. Так, все, о чем попало, но знаков внимания, еще раз говорю. Знаки внимания должны быть друг к другу. Они определяют наше отношение к человеку. Обязательно. У жены к мужу, а у мужа к жене. Да? Если Бог был бы одиноким, откуда зародилась бы в нем любовь? Действительно, если бы он один был, Бог, любви там бы не было. Почему? Любовь там, где есть кому любить и кого любить. Кому любить и кого любить. И любовь тем более совершенна, чем совершенны те, кто любит и кого любит. Значит, чем мы больше любим и нас любят, тем выше мы поднимаемся. А в Пресвятой Троице как любящие, так и любимые есть само совершенство, так как каждое лицо Пресвятой Троицы есть Бог. Вот совершенная любовь. Помним, что Господь нас сотворил с какой целью? У него любовь вот эта в Троице пребывала так, что эта любовь лилась как бы через край. И чтобы мы могли участвовать в этой любви, для этого Он нас и создал. Еще раз, почему мы с вами все время говорим о любви? Да это самое главное для нас. Пресвятую Троицу можно назвать самым совершенным единством любви и союзом любви, потому что совершенны любящие и совершенна их любовь. Это то, к чему мы с вами должны стремиться. Тогда мы можем обожиться. Даже человеческая несовершенная любовь соединяет людей между собой как бы в одно существо. Например, супругов, семью, друзей. Понятно, что мы с друзьями можем быть одним союзом, одним телом. Точно так же, как и с женой, и с детьми, там прочее. Через любовь. Да? Предназначение человека состоит в том, чтобы он познал Бога, любил и прославлял Его, и благодаря этому вечно блаженствовал. В ответе на вопрос фарисея о наибольшей, самой важной из всех заповедей, Иисус Христос называет наибольшей две следующие. Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоей и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь». Вторая же подобна ей. Возлюби ближнего твоего, как само себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Спрашивается, почему мы с вами на занятиях в большей степени разбираем случай любви к ближнему, хотя это вторая и меньшая заповедь? Почему мы говорим о любви к ближнему больше, чем о любви к Богу? Апостол говорит: «Как можешь любить Бога, которого не видишь, если не любишь брата своего, который всегда пред тобою?» Научимся любить ближнего, значит, научимся любить и Бога. Да? Посему мы и пытаемся через любовь к ближнему обрести любовь к Богу. Георгию Задонскому написал жалостное письмо один человек о том, что его не любят. Ну, это... Многие такие: да меня никто не любит, я никому не нужна, там и прочее, да. Ну, жалость только письмо. А здесь слушаем, что он ответил. А он ответил: А у нас разве есть такая заповедь, чтобы нас любили? Пусть тебя все любят. Нет такой заповеди, нет. У нас есть заповедь, чтобы мы любили, чтобы мы любили. Почему мы всегда говорим, кстати, «Отче наш», даже если молимся в одиночестве? «Отче наш», стою один, «дашь нам днесь», нам. Слушайте, почему? Могли бы, «Отец мой», да, и прочее. Так вот, это потому, что по христианскому братолюбию следовать, призывать Бога и просить у Него блага не только для себя, но и для всех. Опять-таки, читаем «Отче наш», вот мы в этом любовь проявляем к ближним, а у нас мимо слуха проскакивает. Ну, там написано «Отче наш», и все, так и читаем. О том, что это любовь к ближним, да, мало того, «Отче наш», наш, отец, всех наш, из одной плоти мы, да, вот, Адам, Ева, все, одна плоть, и мы с вами, их потомки, одна плоть. Любовь есть всегда свободный акт, поэтому нельзя повелеть любить. Ты должен любить. Сколько раз говорили, да? Ты должен любить, ты должна любить и детям, и внукам, и кому, и мужу, да? Ты меня не любишь, ты должен любить. Так вот, к любви можно только призывать, призывать. Но требовать нельзя. Можно и зажечь любовь, но только своей любовью. Значит, что? Хотим, чтобы нас любили? Распаляй, распаляй в окружающих любовь своей любовью. Тогда вот будут нас любить. Да? А так вот, ты меня люби, а я так не шибко. Простите, такого не может быть. Вот еще раз, пусть Господь нам напечатлеет в нашем разуме, в сердце, в душе, везде вот эти истины прописные, которые святые нам советуют, чтобы мы вас помнили, чтобы разжигали любовь в окружающих своей любовью. Значит, итак, все, что нам надо знать о любви, чаще всего Господь открывал в образах. А образы не веления, но призывы. То есть Он нас постоянно призывает к любви. Любовь, не сопровождающаяся добрыми делами, ложно. Итак, если я говорю, я люблю, ты меня такая самая хорошая, да? А она говорит, вынести мусорник, ну да, вот сейчас я понесу, у меня тут дел куча, да, неси сама. Ну, понятно, есть там любовь? Да нету ее там, она делами. Итак, истинная любовь, естественно, проявляет себя в добрых делах. Поэтому апостол Иоанн Богослов нас призывает. Станем любить не словом или языком, но делом и истиною. Аминь. Спаси Господи. Вот будем слушать святых и слова Иоанна Богослова, чтобы нас напечатлелось и чтобы мы в себе это развивали. Тогда мы будем отличаться от всех людей, от всех язычников и тех, кто считает себя верующими, но живут ни шатка, ни валка. Все время жалуются. А мы больше жаловаться не будем. Никому, нет. Ну, к священнику, пожалуйста, можно, да. Он там скажет, все скажет на то, что мы жалуемся, да. Насколько мы не правы, что мы это заслужили, и что нам справедливо, и как с этим обойтись, да. Но не соседям, не дай Бог, кому пожаловаться на жизнь вообще, на обстоятельства, никому, да. Ропот на жизнь – это ропот на Бога. Мало того, если что болит там и прочее, вот начинаем рассказывать про свои болячки, я не имею в виду врачей, конечно, да. Значит, мы тогда от кого ждем помощи? От того, кому мы рассказываем. Да? А если не рассказывать никому, кроме врачей, значит, мы ждем помощи от кого? От Бога. И Он нам даст эту помощь, потому что соседка не поможет вылечить печень. Хоть и скажет, тебе надо алоэ с медом и грецкий орех еще. Вот, очень помогает. Да? Вот, здоровы все на самолечение. Ну вот, значит, спаси Господи, родные, да?